говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы поговорим о высшем медицинском образовании, о том, какое оно в настоящее время, о том, как ему может быть суждено измениться, и о том, что мы все будем иметь в результате этого образования, какого врача встретим мы сами через несколько лет, а может быть, встретят наши дети или внуки. У нас сегодня в гостях ректор Российского государственного медицинского университета, бывшего второго медицинского ордена Ленина имени Пирогова, который я тоже закончила, Владимир Никитович Ярыгин. Ну и, конечно, в нашей программе примет участие наш постоянный американский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев, и мы начинаем. Владимир Никитович, когда училась я, а это было уже довольно давно, иногда наши преподаватели говорили о том, что все-таки самое важное, чему мы должны научиться, это клинический подход, клиническое мышление. Вот что такое клинический подход и клиническое мышление?
Это действительно непременное требование к процессу, который ведет к появлению дипломированного специалиста, медика, к появлению врача. Дело в том, что объектом внимания врача является человек. А человек как биологическое создание, как существо социальное, отличается очень большой и сложностью, и динамизмом.
Вариабельностью.
Вариабельностью, совершенно верно. Мало иногда знать, видеть, надо иногда еще и чувствовать. И что в профессии врача, врача-диагноста, особенно ценится и должно присутствовать всегда? Это не только анализ, это не только сбор симптомов, признаков, получение результатов анализа. Это как раз синтез. Вот на уровне синтеза, в момент синтеза и появляется диагноз, который у врача настоящего, обладающего вот этим клиническим мышлением, соответствует истинному положению дел. Ну и потом еще одно обстоятельство. Ведь можно мыслить нозологическими формами или категориями, то есть конкретными отдельными болезнями. Но приходится сейчас все чаще и чаще обращаться к так называемому синдромологическому принципу. Потому что человеческий организм – это системная конструкция. И если что-то где-то возникло, то, скорее всего, ты должен в любом случае анализировать положение дел во всем организме.
То есть, почему это возникло, и почему возникло именно это,
и
а не
что,
то?
Да, во-первых, и на что проецируется еще. Одно дело, когда мир медицины имел отношение прежде всего и почти исключительно к инфекционным заболеваниям. Там, по крайней мере, понятна вот эта формальная причина – инфект, микроб или вирус.
И пришел злой вредитель и всем напортил.
Да, совершенно верно. И, как правило, и клиническая картина соответствовала вполне определенному возбудителю, его биологии, его свойствам, тому участку организма, который являлся мишенью. А вот когда мы имеем дело с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с онкологическими заболеваниями, да, а вот что такое по своей сложности и системности, скажем, аллергия, иммунодефициты, просто и характер преимущественной патологии вместе с ростом средней продолжительности жизни изменился. И вот сейчас, например, одного клинического мышления, на мой взгляд, мало. Мы должны прививать врачам на стадии вот подготовки их образ мышления не только клинический, но генетический, онтогенетический, индивидуальное развитие, экологический. Ну, не получится без этого.
Бедный врач, он должен так много всего знать, уметь и синтезировать в тот короткий промежуток времени, который отведен жесткими стандартами медицинского страхования на осмотр одного конкретного больного. А вот как-то готовить их к этой жуткой реальности, что у них будет на осмотр одного пациента 7 минут, если в поликлинике, 15, если он узкий специалист. Вот как можно?
Я думаю, нормативы должны быть. Кстати сказать, они всегда были. Но всегда было и другое. Во всяком случае, вот система здравоохранения советская, российская, то, с чем я больше знаком. И сейчас остается незыблемым, исключительно желаемым и просто необходимым принцип наблюдения. Если пациент обращается к врачу, если подозревается некое хроническое патологическое состояние, врач обязательно напомнит: вы уж, пожалуйста, придите, захватив с собой все медицинские документы, если они у вас есть. Наблюдение в динамике, ну, из здравоохранения, из медицины никуда не уберешь. Только в динамике иногда и, собственно, проявляется истина. Одна и та же болезнь, одно и то же патологическое состояние, оно ведь тоже проявляет себя в разных условиях, у разных людей, по-разному. В конце концов, даже вот эти особо опасные инфекции, оспа, чума, холера, они ведь никогда не убивали популяции людей до конца.
Всегда оставляли немножечко на развод,
конечно,
чтобы было чем попользоваться,
да,
в следующий
но
раз.
Кто оставался? Оставались те, у которых был потенциал в процессе вот, свирепствования инфекта на данной территории выработать с ним отношения. За счет включения иммунологических механизмов, каких-то других, неважно. Но вот в этом особенность биологии вообще, жизни вообще. Пациент – это очень сложная конструкция.
Ну, вот вы сказали, врач, выпускник, будущий врач, должен уметь видеть пациента, то есть он должен прежде всего на него смотреть. Ну, и мы с этим сталкиваемся, и слушатели об этом говорят, что все чаще встречается врач, уже работающий, который смотрит не столько на пациента, сколько на его кошелек. Вот как вам кажется, это неизбежное следствие того, что произошла смена каких-то экономических формаций? Или это все-таки какой-то временный сдвиг, и потом, или сейчас, может быть, врачебное сообщество сумеет урегулировать этот вопрос так, чтобы заработок врача, который, конечно, должен быть и должен быть весомый, не заставлял его изменять вот этому правильному ходу вещей?
Я бы сейчас обратил внимание на два обстоятельства. Оба они относятся к некоему принципу. А принцип состоит в том, что важно найти, не только найти, но и провести реально в жизнь организационную схему, которая, если не исключает полностью, то минимизирует вот... Это, в общем-то, где-то идущее от природы желание продать свои знания, умения. В конце концов, профессия – это средство существования и тебя, и твоей семьи, близких. Так вот, обстоятельства эти следующие. В штате лечебных учреждений, ну, в данном случае я вот, мой опыт, он касается городского госпиталя города Питтсбург. Огромное совершенно лечебное учреждение. Так вот, в штате этого учреждения есть позиция. Главная медсестра, она в штате больницы, в штате госпиталя. Но функция ее заключается в защите интересов пациентов относительно администрации персонала больницы. Да, как ни странно, но это действительно понятно и с экономической точки зрения. Должен быть некий разумный баланс того, что делается, и стоимости, иначе весь этот проект просто не жизнеспособен. И второе обстоятельство. Вот ведь... Можно говорить о том, что надо заплатить, надо платить, но я могу привести много примеров, когда и официально, с помощью решений государственных инстанций, да и просто во врачебной среде, как-то самостоятельно принимаются решения о том, что, ну вот, ты здесь должен помочь, ты должен поработать максимально отдавая свои знания, навыки, умения, как угодно, потому что перед тобой человек, который требует вот такого к себе отношения. Ну, может быть, еще одно обстоятельство. Вот решился бы вопрос, наверное, и с гонорарами, назову это так, врачей, если бы целый ряд других сопутствующих, но неизбежных обстоятельств решались оптимально. Вот пациент, когда он попадает в лечебное учреждение, ну, он должен быть, его пребывание в больнице обеспечено минимумом, который гарантирует нормальный ход лечебного диагностического процесса.
Да, ну, его должны хотя бы кормить.
Да, вот я об этом говорю. Ну, я-то уверен, что это такие вот временные обстоятельства, которые должны быть и будут преодолены. Хотелось бы, чтобы они вообще не возникали и были преодолены как можно раньше.
А вот вы говорили о том, что вы можете привести примеры о том, как врачебное сообщество или там руководящие органы решают. Ну вот бабушку Иванову мы лечим бесплатно. И как бы все делаем для нее, потому что нужно помочь бабушке Ивановой. Но это же получается так, что в принципе человек оказывается пациент в неопределенной ситуации. То ли он окажется этой бабушкой Ивановой, то ли не окажется.
Если мы исключим из того, что я сказал, вот просто добрую волю медицинского персонала, добрую волю врачей, то дальше все просто. Ну ведь принцип страховой-то медицины или финансирования здравоохранения через страховые механизмы. Молодой платит за пожилого, здоровый платит за больного.
Но вопрос, сколько платит? Ведь
все они платят одинаково.
В России мы платим, насколько мне известно, 2,9% от заработной платы.
Ну, да, это вот...
Это же очень маленькие деньги. Во всяком случае, в Европе нигде я не встречал цифры меньше 7% от заработной платы.
Ну, я не считаю себя специалистом в экономике здравоохранения, но мне думается, что в Европе, в Соединенных Штатах Америки, там формирование страхового медицинского фонда, так же, как и пенсионного фонда, достаточно разумно раскладывается на ряд источников.
А в России?
В России самое начало процесса. Одно время, в 90-е годы, очень много велось разговоров о добровольном страховании. Практически не создали этой системы. И пока, я думаю, прежде всего по экономическим соображениям, и создать-то ее невозможно было, и сейчас еще невозможно. Все-таки, когда известный процент населения, значительный процент населения живет за чертой бедности, ну, с чего взять взносы на вот добровольное страхование?
Владимир Никитович, а вот вы это все, ну, как бы думаете, принимая, обсуждаете, может быть, со своими коллегами, а вот студентам вы так и говорите впрямую, что вот извините, но пока что, получая профессию врача, вы не можете рассчитывать на серьезный заработок, потому что больное население и бедное население, что вы должны там стараться лечить бесплатно, а если будет там гонорар, то не гонитесь за слишком большим.
Мы этого не говорим. Потому что в этом нет необходимости. Потом такие разговоры, они, ну, просто сотрясание воздуха. Давайте мы, может быть, немножко представим по-другому систему высшего медицинского образования. Эта система, это признано во всем мире, и у нас в том числе, эта система должна гарантировать постоянное медицинское образование, в котором выделяется ряд таких существенных составляющих. Студенческие годы – это не меньше, но и не больше, чем просто освоение некоего базового стартового курса. Без этой площадки невозможно движение дальше. Фактически студенческие годы – это годы, которые должны дать врача, просто врача. Не врача-специалиста, не даже молодого специалиста, термин, который в свое время широко использовался.
То есть это, в принципе, если по-западному, то это еще доктор медицины. или
да,
это
МД,
бакалавр?
Совершенно верно. Нет, ну, у нас общепринятым в медицинской высшей школе является, российской, является мнение, что бакалавры и магистры для медицины просто не подходят. Некуда девать в практическом здравоохранении бакалавров, ибо подготовка среднего медицинского персонала абсолютно специфична в сравнении с тем, что происходит на первых трех или даже четырех курсах вуза медицинского. И, скажем, студент, получающий сертификат бакалавра, а в принципе формально это возможно, после третьего, четвертого курса мы выдаем документ о неполном высшем образовании. Но ему придется доучиваться.
Даже на медсестру.
Даже на медсестру, потому что там очень важна вот эта практическая подготовка. В том объеме, в каком это необходимо, вуз этого не дает. Хотя практики есть и медсестринская, и это так, но не проходит. Теперь очень важно, чтобы просто появился врач. Далее встает вопрос, и правильно, что он встает именно в этот момент, специализации. Это, если иметь в виду американскую систему, это резидентура. У нас две формы специализации. Годичная интернатура и двухлетняя ординатура.
А почему этих форм две?
Я думаю, если иметь в виду годичную интернатуру, то отчасти она у нас сейчас есть, потому что сохраняется традиция. Традиция, идущая от очень ощущаемого кадрового голода в отношении врачей. Вот когда в прежние времена было обязательное распределение, ведь тогда фактически право ставить диагноз и право назначать лечение имел просто дипломированный специалист сразу после окончания медицинского вуза. Сейчас этого нет. Сейчас человек с дипломом врача, выпускник, он этих двух прав не имеет. Он должен пройти вот эту первичную специализацию. Год интернатуры – это минимальные по времени затраты, чтобы вот при кадровом голоде, ну вот две задачи, которые как-то пытаются решить. Что касается ординатуры, ну, это более серьезная возможность специализироваться. Ну, вот, скажем, в жизни вузов, я уверен, не только вот у нас в РГМУ, но и в других тоже, достаточно быстро умные выпускники оценили следующий путь после окончания вуза. Не в ординатуру, а сначала в интернатуру. И была такая форма, она кое-где сохраняется еще по некоторым специальностям, клиническая интернатура.
Это замена ординатуры?
Нет, это клиническая интернатура. Год с уходом потом в двухлетнюю клиническую ординатуру. И вот молодые врачи, выпускники, они очень быстро оценили преимущество именно такой схемы, такого формата специализации, трехлетнего. Ну и то, что по экономическим...
А в чем разница между просто интернатурной ординатурой и клинической интернатурой, и клинической ординатурой?
Дело в том, что те, кто идут в клиническую интернатуру, они с самого начала знают, что их дальнейшее движение по профессии будет через ординатуру. Если семейные обстоятельства, что-то иное по жизни распорядится по-другому, то года интернатуры юридически, формально хватит. Он получит право и ставить диагноз, и назначать лечение. Но с самого начала он думает немножко о другом. Он думает о трех годах продолжения образования, чтобы стать специалистом.
То есть в России это 5 лет института и 3 года?
6 лет института.
6 лет института.
После военных лет.
И 3 года дальнейшего специализации.
3 года возможно.
Ну, по максимуму
год
возьмем.
Плюс 2.
Угу. Всего 9 лет. А я хочу спросить нашего американского собеседника, профессора Даниила Борисовича Голубева. Вот насколько я слышала, путь получения медицинского образования в Соединенных Штатах считается крайне изнурительным. Вот какой он, и действительно ли это все так тяжело?
Это еще очень мягкое обозначение. Многочисленные критики из числа самых больших медицинских авторитетов вообще называют ее антисистемой. Судите сами, чтобы начать практическую профессиональную деятельность в базовых разделах американской медицины, нужно после завершения 12-летнего среднего образования потратить еще 11 лет, 4 года в колледже или университете, чтобы стать бакалавром по физике, химии или биологии. 4 года в медицинской школе и после сдачи экзаменов, которые считаются самыми трудными в Соединенных Штатах, выпускник получает степень доктора медицины, МД. Затем 3 года в резидентуре, которая завершается выдачей лицензии на право работы интернистом, семейным врачом или психотерапевтом. А чтобы стать узким специалистом, хирургом, онкологом, гинекологом, нужно пройти еще специализированное усовершенствование, так называемый fellowship, которое длится еще 3 года, а по некоторым профессиям даже до 5 лет, то есть всего не менее 14. Причем обучение в колледже и в медицинской школе платное. Большинство студентов вынуждены брать многотысячные кредиты, за которые расплачиваются потом долгие годы. Только резиденты и усовершенствующиеся в рамках fellowship получают заработную плату, хотя и невысокую. Самым трудным этапом образования является резидентура. По нагрузке физической и психической, которая ложится на американского резидента, ее можно сравнить только с подготовкой космонавтов. С моей точки зрения, при этом имеет место явный перебор нагрузок, одинаково опасный и для резидентов, и для больных. Но пока это так.
Спасибо, Даниил Борисович. Я напоминаю, что в эфире программа «Ваше здоровье». У нас в гостях ректор Российского государственного медицинского университета Владимир Никитович Ярыгин. И мы продолжим наш разговор о высшем медицинском образовании после краткой сводки новостей.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар, возникший утром в центре Москвы в нежилом доме на Бутырской улице, потушен. Погиб один человек. Госпитализированы 2 из 5 пострадавших. Спасены более 20 человек. Горело бывшее общежитие, жильцы которого были выселены. Как сообщил представитель Московского управления МИНЧС, квартиры занимали бездомные. В Рус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб милиционер, 3 ранены. По сведениям корреспондента «Радио Свобода», была ликвидирована база маджахедов из отряда полевого командира Дуки Умарова. Убиты 3 боевика, изъято большое количество оружия. 8 человек погибли сегодня в иракском городе Тальф-Афар после того, как смертник направил заминированный автомобиль на армейский блокпост. Среди убитых 4 военнослужащих и 4 мирных жителя. Начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин пообещал наказать сотрудников милиции, которые собирали в школах информацию о грузинских детях. Он отрицает, что в школы посылались официальные запросы. Налоговая полиция заинтересовалась доходами писателя Григория Чхартишвили, известного под псевдонимом Борис Акунин. Спикер Совета Федерации России Сергей Миронов призывает власти не приступать к закону в отношении выходцев из Грузии. В Москве сегодня ночью избит корреспондент издания «Студенческая правда» Александр Бойченко. Это уже 3-е нападение на журналистов издания за последний месяц. В США предъявлены обвинения 2 мошенникам из Румынии, собиравшим деньги якобы в помощь пострадавшим от прошлогоднего урагана Катрина. Судан обвинил Организацию Объединенных Наций в фальсификации данных о жестокостях в суданской провинции Дарфур. В Латвии сегодня проходят парламентские выборы. Ожидается, что в Сейм попадут 7 партий. При этом ни одна из них, по мнению экспертов, не получит большинства.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. Мы говорим о высшем медицинском образовании. И сегодня у нас в студии ректор Российского государственного медицинского университета Владимир Никитич Ярыгин. В нашем разговоре также принимает участие наш постоянный медицинский эксперт из Америки, профессор Данил Борисович Голубев. И мы продолжаем наш разговор. Владимир Никитич, вот как раз кончилась наша первая часть тем, ужасным, на мой взгляд, рассказом о том, что приходится претерпевать чающим медицинского образования в Соединенных Штатах Америки. И не так давно я читала книгу одного американского хирурга «За зеленой стеной». Ее достаточно широко обсуждали в медицинских кругах. Там же описываются всякие ужасы, через которые проходит резидент-хирург, когда на нем практически весь основной объем работы экстренной помощи больным. И только такие небожители, уже дипломированные специалисты, появляются с утра, слегка так это, обозревают окрестности и уходят себе играть в гольф, а резиденты продолжают работать по 65 часов в неделю. Вот скажите, эта разница по времени получения образования, по нагрузкам, ведь все-таки российский студент, хотя и загружен, но все-таки не до такой степени, и ординатор тоже, чтобы можно было сказать, что он готовится лететь в космос. Оно дает какую-то ощутимую разницу между специалистами в России и Америке?
Я бы хотел отметить некий общий момент. Наверное, в любой профессии личный опыт имеет значение и немалое. Но личный опыт врача – это вещь совершенно, в немалой степени определяющая. Можно о многом прочитать, можно многое посмотреть из-за плеча старшего товарища, но ты должен приобрести личный опыт своей врачебной специальности. Теперь вот некие сравнения. Жизнь медицинского народа на стадии приобретения диплома и далее здесь у нас в России тоже нелегкая. Недаром медицина является единственной областью, где шестилетнее высшее образование. Потом, у нас количество дисциплин, количество предметов в учебном плане на эти 6 лет, где-то подходит к 50. Это примерно в 2 раза больше, чем количество дисциплин в любой другой специальности. Следовательно, здесь объективно, видимо, жизнь требует вот таких больших нагрузок и по времени в целом, и по наполнению каждого часа. И вот, скажем, исключительно желаемым для молодых людей, студентов старших курсов, если они уже определили свой профессиональный выбор, для ординаторов – это подежурить. Потому что как раз по дежурству молодым людям удается делать практически все, или, как вы сказали, выполнять вот эту, черновой я бы не назвал эту работу, повседневную работу. Скажем, это хирургия в реальном масштабе времени, это не плановая хирургия, когда вот приходит мэтр, больного готовят. И то, и другое необходимо, и то, и другое совершенно понятно. И вот как раз именно в таких ситуациях, в формате назовем его резидентуры или нашей ординатуры, и приобретается тот необходимый стартовый личный опыт. Конечно, вот в вашем обращении ко мне можно было усмотреть, а вот этот переход от повседневности медицинской к медицине высоких технологий, к медицине такой
узкоспециализированной.
Здесь все тоже понятно, потому что и то, и другое необходимо. Вот ведь я в свое время нарисовал схему такую. Первичная, как официально это называлось, медико-санитарная помощь. Специализированная медицинская помощь. И медицинская помощь высоких технологий. Специализированную медицинскую помощь все равно никуда не денешь. Это грыжесечение, это аппендэктомии, это вот реальная жизнь в большом числе случаев. А вместе с тем она не решает всех задач, потому что есть состояния, которые требуют действительно специальных высоких технологий. Медицина высоких технологий, и диагностических, и лечебных, очень удорожает. А качественная первичная медико-санитарная помощь ее удешевляет без потерь качества, без потерь в части здоровья. Теперь в отношении структуры высшего медицинского образования в США и у нас в России. Конечно, можно следовать этой схеме. Сначала базовый курс, 4-летний в колледже, и тут нет проблем с получением сертификата бакалавра, а потом медицинская школа. В принципе, у нас то же самое. Первые 2 года из 6 – это базовая, я бы сказал, даже не медицинская, а именно базовая...
Естественно-научная.
Естественно-научное образование. Третий год – это введение в медицину. Это патологическая анатомия, это фармакология, это общая хирургия, это пропедевтика внутренних болезней. А дальше уже оставшиеся 3 года – это клинические дисциплины. Возникает вопрос, хватает ли 2 лет вместо 4 для того, чтобы получить желаемый качественный результат. Если средняя образовательная школа работает нормально, следовательно, качественно, хватает. Я уверен, вы по себе это знаете. Я по себе знаю точно, потому что средняя школа вот в те годы, когда я учился в ней, она решала 2 задачи великолепно. Это действительно были знания, и не только знания, но и уже выбор, кто к чему более приспособлен. И это тебя учили, или ты учился, как угодно, работать. Ты приходил в ВУЗ, ты умел работать, ты хотел работать, ты знал, как
работать. А нынешние студенты, которые приходят, по вашему наблюдению?
Есть проблемы. И мы, собственно, вот первый курс мы начинаем с того, что стараемся, возможно, более быстро и энергично вот придать им
ускорение,
соответствующий статус. И, скажем, я говорю это публично, официально, на первой встрече с первокурсниками. Я говорю, те из вас, кто пришли сюда, думая, что вас здесь будут учить, вообще заблуждаетесь. Никто вас здесь учить не собирается. Вы пришли сюда учиться. А наша задача, задача вуза, создать все условия, чтобы вы учились эффективно и результативно. Собственно, в Западной Европе, по крайней мере, в США в этом отношении я как-то мало знаю. Но там тоже, там же преподаватель, он всегда доступен для консультаций. А самостоятельная работа студентов в музеях, в аудиториях с препаратами очень, очень большой удельный вес принадлежит этой самостоятельной работе. Ну, а вообще-то очень важно, чтобы образование врача продолжалось всю его профессиональную жизнь.
И об этом мы, конечно, поговорим. Но вот возвращаясь к первокурснику, возвращаясь к тому, как изменились те первокурсники, которые приходили к вам, скажем, 20 лет назад и которые приходят сейчас, вот как вам кажется, что ими движет? Почему они идут именно в медицинский вуз? И шли они в этот медицинский вуз 20 лет назад и сейчас по одним и тем же основаниям? Или они немножко различаются?
Это тот вопрос, который нами осознается, потому что пришлось пережить периоды, когда возникали реальные проблемы с конкурсом во многие вузы, но не в медицинские. Наименьший конкурс у нас пришелся на 2004 год, и это было 3,5 человека на место. Мы предполагали уже тогда, что еще где-то на половинку единички может уменьшиться. Нет. С 2005 года, 2006 год, и это уже опять повышение конкурса.
И сколько у вас сейчас человек на место?
Сейчас 4,3 в среднем. Естественно, мы задавали себе вопрос, а вот почему? Все остальное вы уже сказали. И зарплата, вот, хотелось бы видеть ее побольше. И труд напряженный, ведь особенность работы врача заключается в одном обстоятельстве. Врачами это обстоятельство не замечается обычно, но на самом деле это есть. Врач – это человек, который обязан и, следовательно, должен быть наделен способностью принимать решения. Что такое диагноз? Это решение, в немалой степени определяющее судьбу. Так вот, с учетом этого обстоятельства, мы решили, что в профессии врачебной, медицинской, есть что-то особенно привлекательное. Наверное, это особенное заключается в том, что избравший медицинскую профессию и вот ставший на этот путь довольно быстро ощущает себя, может быть, опять же, бессознательно, кем-то в сравнении с другими окружающими людьми, человеком особенным. В том смысле, что у него есть профессиональные основания, инструменты проникновения в человека, глубокого, в душу человека, в психологию человека, в психику человека, в состояние человека. А это должно, вот, может быть, так исподволь, но все-таки создавать особое внутреннее состояние у врачей. Может быть, я и мы тут с коллегами ошибаемся, но, наверное, это так. Потом, ведь в самом деле, не 5 лет, а 6 лет. Специализация обязательна, и реально срок обучения удлиняется в сравнении со всеми другими. Тут должны быть вот какие-то такие обстоятельства.
Избравший этот беспокойный путь, ты сам не будешь
на судьбу ворчать. Если ты надел халат, то будь
достоин звания врача. Да, это так. Но вот иногда кажется, что в нынешних ситуациях вот этот уже белый халат и его такая сакральная белизна, ну, подвергаются мощному загрязняющему воздействию окружающей среды. Я опять возвращаюсь к тому, что неурегулированность вот этих правовых и экономических отношений между врачом и пациентом, некоторая какая-то косоватая конструкция, которая возникла сейчас вместо понятной всем советской бесплатной медицины и тоже более-менее понятной полностью страховой модели, которой тоже, вот вы же говорите, что ее еще нет в полном объеме. Вот этот весь перекос. Вот эти все как бы конверты, без которых как-то и врач уже себя не мыслит, и пациент считает, что он не все сделал для своего здоровья, если не принес. Вот это все, оно же как-то смещает отношения изначально благородные. Человеку нужна помощь, и я в силах ее оказать. И вот он ко мне пришел, и мы вместе сотрудничаем над тем, чтобы ему помочь. В сторону действительно вот продажи неких умений, знаний. Вам не кажется, что все-таки в этом какая-то опасность, что есть некая пропасть, куда может провалиться медицина как таковая, ну, в ее таком благородном смысле?
Буквально одно слово в отношении конвертов. Я сразу хочу заявить, что личного опыта и личных наблюдений вот такого
рода...
Ну
да, конечно, при ректоре кто-то будет.
У меня нет.
Владимир Владимирович, мы с вами не наивные люди.
Да, я не клиницист, я другая профессиональная стезя. Вот, поэтому эту сторону я просто трогать не хочу. Я думаю, это обстоятельство тоже вот как-то обросло многими легендами, анекдотами, полуанекдотами. Хотя, конечно, наверное, вот саморегулирование здесь спроса и предложения происходит. Но механизмы ведь того, как все это упорядочить, есть.
А какие?
Ну, есть возможность проплатить дополнительные услуги или иные услуги через кассу официальным путем. И, собственно, это тоже существует и работает в наших лечебных учреждениях. Другое дело, наверное, необходим некий отрезок времени, когда вот все это приобретет организационную форму, исключающую, ну, здесь свободный полет или свободное плавание. И все-таки я бы обратил внимание еще на одно обстоятельство. Шарлатанство, мошенничество и нечистоплотность – это одно. оценка себя как специалиста, своей квалификации, своих возможностей, это немножко другое. Вот ведь сколько мы слышим разговоров: дайте пациентам право выбирать себе врача. Ведь не на пустом месте эти разговоры. Действительно, вот 10 врачей, ну, каждый из них все-таки вот... И работа соответствующей популяции, поставляющей пациентов, она в этой популяции быстро формирует представление, вот кому хотел бы попасть, а вот кому...
Некоторый рейтинг.
Конечно. И вот тут уравниловка не самая лучшая. А понятная всем, прозрачная, как принято говорить, схема проплаты услуг, специалистов разных, я думаю, это не отвергалось бы обществом. А дальше, естественно, надо распределять вот то, что поступает таким образом, в соответствии с какими-то тоже понятными, тоже прозрачными правилами.
Это вот то, что вы думаете по этому вопросу? Или вот есть все-таки, ну, например, раньше нам читали там немножко из деонтологии, немножко из, так сказать, философских вопросов медицины. А может быть, имеет смысл вот такого курса молодого врача в рыночных условиях? Что есть правильно, что есть вот право врача, право пациента, а что от лукавого? Может быть, это нужно студентам?
Движение в этом направлении есть, и оно даже не вот в дебюте находится, это уже устоявшееся направление, и оно очень актуально. И студенты некий минимум знаний по этому поводу получают. Но мы все-таки думаем и реализуем это на практике, что такого рода вопросы, они относятся к последипломным.
А последипломное образование с вами согласны?
Конечно, именно поэтому у нас есть кафедра экономики, здравоохранения. Коль скоро мы в Москве, а Москва – это особая тоже площадка.
Экономическая зона.
Нет, площадка, мегаполис. Да, и у нас есть еще Московский факультет, на котором мы готовим врачей специально для здравоохранения столичного. Мы создали там кафедру организации экономика здравоохранения мегаполиса. Московского. Это есть. И вы абсолютно правы. Все это надо доводить до сведения наших молодых коллег. Здесь есть одна сложность. Она преодолима. И она преодолевается. Во-первых, надо бы еще и среди преподавателей иметь достаточное число специалистов в этих областях.
А их пока нет, да?
Их мало очень. Потому что законодательство имеет свои сложности. У нас, к сожалению, нет достаточно вот таких вразумительных томов с комментариями по законодательству. Мы не Великобритания, поэтому...
Прецедентное право тоже не имеет смысла.
Тоже не имеет смысла. Но здесь путем-то этим мы идем, и ищется оптимальный вариант. А так вы абсолютно правы, конечно. Сейчас выпускать врача реально вот практикующего без знаний тех условий, в которых он будет практиковать, ну, смысл-то какой.
И вот еще одна особенность. Я не знаю, насколько она близка, но многие в свое время, особенно это было заметно там в 96-98 годах, когда уж совсем мало платили врачам, многие уезжали на заработки в страны третьего мира, поскольку там не требовалось пересдачи экзамена для подтверждения права врачевания. И вот возвращались, естественно, заработав какие-то деньги, и рассказывали всякие чудеса об организации здравоохранения, ну, скажем, в той же Иордании или там Эфиопии, кто куда попадал. Одно из этих чудес меня в свое время очень поразило. Один из анестезиологов мне рассказывал, что вот он подходит, ну, после того, как прочитал историю болезни, к больному, еще пытается как-то что-то у него выяснить, уточнить. И его коллеги-анестезиологи, французы, они как бы во французской Африке работали, говорят: а зачем ты на него смотришь? Он говорит: ну как же, ну ты же анестезиолог, ты смотри на монитор. Вот эта ситуация, когда медицина все чаще
дробиться на маленькие специальности. Чаще всего, действительно, этому узкому специалисту для принятия решений, как вы говорите, достаточно данных мониторирования, там, каких-то суммы анализа, и пациент ему вроде бы не нужен. В то же время великая русская литература нас учит другому образу врача, такому всеобъемлющему, доброму, дядюшки, дедушки, которые вот и поговорит, и голубчиком назовет, и по головке погладит. И вот к этому стремится наша душа. Ну, не знаю, может быть, не у всех, но вот у меня точно туда. Как вот будет дальше? Вот эти нынешние выпускники, как на ваш взгляд, они склонны вот к таким технологическим решениям, подходам? Вот мы сделаем там томографию, все будет ясно. Или они будут более такие добрые, семейные?
Я думаю, здесь вопрос медицинской школы. Есть школы, где технизация процесса диагностического, лечебного возводится в абсолют. Есть школы, где про человека, пациента не забывают. У нас сейчас достаточно большое число наших выпускников живут и работают в США. И это число настолько велико, что уже лет 8, может быть, 9 в США существует ассоциация выпускников 2-го Московского медицинского института. Хорошо себя чувствует. Коллега из Америки, Голубев, говорила о том, что вот этот National Board Examinations действительно жесткий очень экзамен. Да, по свидетельству госпожи Вилсон, она возглавляла соответствующую комиссию, которая в свое время проводила вот такие квалификационные экзамены для лиц с иностранными медицинскими дипломами, она сказала, что выпускники 2-го Московского мединститута показывают более позитивные результаты в сравнении со среднестатистическими, то есть они с меньшего числа попыток сдают это или сразу сдают. Поэтому есть обратная связь. И вот эта связь свидетельствует о том, что пациенту больше нравится, американскому в данном случае, когда врач все-таки найдет возможность увидеть в нем человека.
Да всем нам на этого хочется.
Потом есть ведь еще одно обстоятельство. Благодаря прорывам в самых разных сферах нашей жизни, и прежде всего в медицине, лечебной, мы стали жить дольше. Следовательно, объектом внимания врача все чаще и чаще становится пожилой человек. У меня абсолютная уверенность сложилась в том, что пора, действительно, как в свое время было сделано с детским здравоохранением, с педиатрией, пора специально выделять и...
Геронтолога.
Может быть, даже не гериатрию вот так вот, а продвинутый возраст. Мы сейчас вот издаем 4-томное руководство по геронтологии и гериатрии. 2-й том он вышел уже, и он исключительно интересен, потому что там впервые вообще в практике такого рода изданий появились серьезные главы, посвященные особенностям психологии пожилого пациента, классификации по психотипу.
А это тоже очень важно.
Конечно, либо ты установишь...
Некоторые честно пьют все лекарства,
да,
а другой просто
да,
по особенностям
своего характера
все забудет.
Либо ты установишь контакт, и у тебя пойдет дело, либо нет. И здесь, конечно, очень немалого мы ждем от врачей. Они просто этого не знают. Вот педиатры уже
оформились. А ваши выпускники будут знать?
Они будут знать, потому что просто жизнь заставляет. Раньше, когда средняя продолжительность жизни была там где-то 40 лет, 45 лет, кто думал об этом? Единицы. Теперь вы, может быть, так вот косвенным образом затронули вообще-то позицию врача первичного звена, живущего вот
одной жизнью со своими пациентами.
У нас в России чаще всего это связывается с фигурой врача земского. Понимаете?
Да, районный терапевт, например, участковый.
Мы слышим сейчас, да, разговоры о терапевте участковом, о педиатре участковом, о враче общей практики, но в теории идет призыв фактически вернуться к земской медицине. Вот давайте представим себе, правильно организованная работа участкового терапевта, очень много. И вот тот приоритет, который был сделан, он, на мой взгляд, абсолютно точен. Но с другой стороны, а почему первичное звено сейчас, современное, мы должны сводить к участковому терапевту, к поликлинике. Мы почему-то забываем о невероятной роли онкодиспансеров.
Женских консультаций.
Женских консультаций, психоневрологических диспансеров. Противотуберкулезной службы на этом уровне. Ведь она победила туберкулез, который был в 20-е годы, в 30-е годы на 3-4 месте как причина смерти. Вот, это конкретные обстоятельства времени и места, они должны учитываться. А так, конечно, услуги врача профессиональные должны быть доступны каждому.
Спасибо, Владимир Никитич. Очень интересно, но, к сожалению, нам пора завершать. Но правильно ли я понимаю, вот подытоживая ваш длинный период, что земского доктора уже не будет, потому что условия изменились, но, наверное, удастся сочетать в себе технологию и доброту к пациентам. Во всяком случае, мы этого им желаем, да?
Желаем, и я думаю, это действительно необходимо. Во всяком случае, вот то, как организован учебный процесс в российских медицинских вузах, не забыто ни то, ни другое.
Спасибо. Я напоминаю, что у нас был Владимир Никитич Ярыгин, и я благодарю его искренне за участие в нашей программе. Всего доброго. Постарайтесь не болеть.
Документальное кино связано с двумя вещами – с тобой и с жизнью.
В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем кинорежиссера Аркадия Когана.
Чаще всего режиссер документального кино снимает то, про что он знает, или то, что ему интересней снять, чтобы это лучше узнать.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю, какой Россия будет через год, кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой, так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
А реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтоб так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 000.